Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Добрый всем вечер. Ирина Воробьева и Оксана Чиж в этой студии, потому что программа «Разбор полета» начинается прямо сейчас. Я напоминаю, это программа о людях, о решениях, которые люди принимают, и о мотивах, которыми люди руководствуются.
И у нас сегодня гость в программе «Разбор полета» писатель Лев Рубинштейн. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос программы «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом, самом сложном решении, которое вам в жизни пришлось принять.
Ничего себе вопрос, слушайте.
Вот так вот, да.
Вы знаете, как ни странно, я этого не помню. Дело в том, что вот моя биография, она какая-то была очень нереволюционная, скорее эволюционная. Поэтому я совершенно не помню о каких-то тяжелых вот таких узловых моментах. Может быть, это счастливое свойство памяти. Я не думаю, что их не было. А я их просто как-то, видимо, вытесняю.
То есть вы как-то так плыли по течению все?
Ну, не знаю, плыл по течению ли, но я старался всегда не делать резких движений, они сами собой получались иногда.
А вот интересно тоже, а вы старались не делать резких движений, потому что что? Потому что почему?
Потому что такой темперамент. Нет, это, конечно, не от страха там какого-то. Вот, если я был бы склонен там всего бояться, я, наверное, как-то иначе бы себя вел вообще. У меня вообще есть все время ощущение, что все как-то в моей жизни происходило само собой, и, как мне кажется, без моего участия. Хотя это не так. Вот. Ну, я правда не помню. Давайте мы какие-то конкретных... Вот я...
Ну, мы, конечно, сейчас пойдем по каким-то конкретным путем,
Вот,
но
вот,
вы
правда,
не как вспомните что-нибудь.
Наверное. По ходу дела, наверное, что-нибудь вспомню.
Я-то хотела спросить, а может быть, были тогда ситуации, когда это решение должно было быть принято, и вы потом вот думали об этом, возвращались к этому, и думали, вот надо было все-таки тогда как-то взять, настоять или что-то резкое такое придумать?
Я понимаю ваш вопрос так, что есть ли это какие-то вещи, о которых я жалею.
Пожалуй.
А вот, пожалуй, что нет.
О, это очень редкий ответ.
Пожалуй, что нет. То есть, какие-то есть ситуации в моей биографии, которые бы, может быть, я бы как-то поступил бы по-другому, но именно потому, что я об этом не помню, видимо, это, значит, не играло большую роль. Понимаете, человеческая ведь биография, она складывается из каких-то, я не знаю, личных обстоятельств, творческих обстоятельств, профессиональных обстоятельств. Бог, у меня как-то все так перемешано, что даже не знаю, что для меня главнее.
Хорошо, а если мы пойдем по вашей биографии. Вот у многих людей решение поступать в тот или иной вуз, на тот или иной факультет связано с тем, что им говорят родители. А как было у вас?
О, вот, видите, вы уже, значит, у меня было все наоборот, разумеется, да. Потому что я вырос в абсолютно инженерно-технической семье. И в семье был единственным гуманитарным человеком. Но мне и это не хочется считать каким-то таким важным выбором, потому что для меня это вообще-то был путь наименьшего сопротивления. Да? Я не любил физику и математику. Видимо, потому что моя мама, которая когда-то была учителем математики, она меня очень сильно прививала, значит, любовь к математике, привела, естественно, неприязнь к математике, как с родителями так иногда бывает. Вот, поэтому я, когда, скажем, растил собственную дочку, я старался не прививать никаких...
Вообще ничего.
Любвей, да.
Никаких?
Ну, в профессиональном смысле я однажды ей просто подсунул книжку. Я забыл автора, это хорошая была переводная книжка о языке. Просто дал ей почитать. Совершенно ничего не имею в виду. Вот. Она ее прочитала один раз, потом второй, десятый. Вот. Сейчас она лингвистка. Но я не знаю, есть ли в этом моя заслуга. Это все. Вообще в жизни, мне кажется, больше случается... без нашего участия.
Ну, скорее всего.
Когда вы решили, что филологический факультет, вот та же самая мама, не отговаривали, не настаивали?
Отговаривали.
Что, вот зачем?
Отговаривали. Потому что тогда считалось, вот в моей семье, особенно вот учитывая их вот этот еврейский бэкграунд, значит, потому что мои оба родителя, я поздний ребенок, они родились до революции, они помнили много чего, они помнили гражданскую войну, 20-е, 30-е. И тогда считалось, вот в этой среде считалось, что у мальчика, у девочки должна быть профессия. Ты хочешь такая, сочинять руками, стихи, да? Ты сочиняй стихи, пожалуйста.
Вот после 6 часов вечера, видимо.
Например, да. Они говорят, вот у нас есть друг Володя, он прекрасно рисует, но он прекрасный инженер. Он все выходные проводит, значит, с этюдником на природе. Вот. Тогда считалось, что всякие такие несерьезные профессии, они вообще не профессии. В моей семье, в большой семье, да, было таких 2 человека. Это был мой старший двоюродный брат, ставший впоследствии очень знаменитым художником Юрий Злотников. Он недавно умер. И он для меня всегда был отрицательным примером. Не для меня, а для моих родителей.
А, вот как нельзя?
Будешь как Юра. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, значит... До часу спит, во-первых.
Богема, страшное преступление.
Вот это нигде не работает. Человек должен где-то работать.
Ну, а как, а статью уже тогда отменили?
Дело не в статье. Это дело в добропорядочности. Вот человек должен где-то работать. И желательно иметь... Это вот бесконечный этот разговор, что плохим инженером можно быть, а вот плохим артистом плохо быть, понимаете? Вот...
То есть плохой инженер еще хоть что-то может заработать, потому что еще
заработать,
как-то...
Заработать, и он не наделает вреда хотя бы, да?
А, артист все-таки способен. Хорошо, но вы все-таки преодолели весь этот негатив, и...
Я преодолел, да. Я, значит, мне все время хотелось писать чего-то, вот, собственно, что я и делал. Я же поступал в педагогический институт, собственно говоря, не имею в виду, что я хочу быть учителем, я не хотел быть учителем, мне вообще и сейчас не хочу. Я вообще, вот для меня всякое вот это учительство, всякое, оно настолько противоречит всей моей натуре, я не люблю учить. Вот, учиться люблю. Мне просто невыносимо мысль, что я должен кого-то чему-то учить.
Так, ну, а с какой целью это
учить? Это же такой процесс.
Я же не говорю, что это плохая профессия. Это мне не свойственно.
Ну, ладно, все у нас 2 выпускника педагогического вуза в этой студии, как минимум.
Я, когда на 4-м курсе началась педагогическая практика, я 8-классникам объяснил, что такое Онегинская строфа. Я просто посмотрев, даже не на учащихся, они-то мне понравились как раз. Я посмотрел на какую-то атмосферу в учительской и понял, что в школу я не пойду никогда.
Ну, понятно, все понятно. Хорошо, вот вы заканчиваете институт. Родители говорили вам, что это не профессия, и дальше вам надо что-то делать. Или вы уже начали работать еще будучи студентом?
Начал работать будучи студентом. Сначала я, как многие, так сказать, творческие люди моего поколения, прошел через какие-то котельные. Вот. Врать не буду, дворником я не был, но в котельной я сидел и следил за... показанием какого-то счетчика. Работа была хорошая, можно было с книжкой там сидеть. И если куда-то стрелка зайдет за какую-то цифру, надо было куда-то позвонить. Но в мою бытность ничего ни разу не произошло. А в конце уже учебы я пошел служить в библиотеку, в которой, между прочим, просидел лет 20. И это была замечательная совершенно для меня школа. Почему я выбрал вот это дело? Ну, во-первых, это такая... По принципу аполитичности. В мои годы всякие вот эти гуманитарные профессии были обязательно сопряжены с идеологией. Там филолог, историк, философ, учитель. Да, это значит, это все дело было партийное. А я это лет с 15 уже все дела ненавидел. Вот. И я выбрал нечто самое такое...
Слушайте, простите, что прибыль, почему ненавидели? Это в семье все так ненавидели?
Нет. Нет, мои родители были образцовые советские люди. Нет, не яростные, а такие советские люди. Я думаю, что это шло скорее от старшего брата, который был такой. Он сильно меня старше на 9 лет был, к сожалению, его уже нет. Он представитель классического вот этого шестидесятничества. Mm. Вот это поколение стиляк с этим, с джазом, с узкими брюками, с куджавой.
Культурный бунт.
Да. А я тянулся, естественно, к старшему брату, потому что родители сильно старше. Они для меня всегда были сильно старшими. А брат был, значит, молодой, но взрослый. То есть это как бы я воспринимал как человек из вроде как поколение родителей, но молодого и прогрессивного. И я ему и подражал, очень тянулся к его компании. А что тогда, значит, это поколение, это что? Это походы, гитары, анекдоты, Солженицын, сам издат. Ну вот, собственно.
А не страшно было тогда?
Ну, как вам сказать? Понимаете, молодому человеку это хорошо, когда немножко страшно. То есть это...
Азарт?
Ну, конечно. Ну, нонконформизм.
А как получалось, и получалось ли вообще-то промахнуться мимо всех историй, там, не знаю, с комсомолом, например?
Нет, я в школе был, это самое. Ну, это же такая, это же автоматически, я даже туда, можно сказать, не сам вступал, это класс принимали туда, и все. Через сколько-то лет надо было, какое-то было это самое, надо было менять почему-то эти билеты комсомольские. А я его как-то втихаря не поменял. Вот. И выбыл. Ну, времена все-таки были не кровожадные, не яростные такие. Уже циничные вполне. Вот. Я вполне сознательно вошел в ту среду, такую, я не буду говорить, что диссидентскую, но, скажем, около диссидентскую.
Но не тронутую вот этим всем идеологизмом.
Ну, тронутую, только в другом смысле.
Так. Слушайте, мне всегда было интересно. У меня есть один знакомый, который работал в библиотеке. И мне всегда было интересно. Я просто работала в книжном магазине, и мне всегда казалось, что это такая работа, когда ты, в общем, в очень большом одиночестве находишься в большую часть времени. И, наверное, именно поэтому я все время так и ушла оттуда, потому что мне просто что-то как-то невыносимо было. А потом я так привыкла к одиночеству, что люди, которые приходили покупать книги, вызывали мне острое раздражение просто.
И это понятно, да. Это такой тип отчуждения, это как иногда там врачи говорят, что в больнице все хорошо, кроме только бы, чтобы пациентов не было, да, или в библиотеках раздражают читатели, в книжных магазинах покупатели, в театре на зрители как-то, зачем они тут ходят туда-сюда, играли бы мы все на сцене. Да, я вас понимаю, но в библиотеке не было никакого этого одиночества, там как раз полно народу, я же всегда был, понимаете ли, в женском коллективе, это тоже, я думаю, а кто в библиотеках работал? Вот, и я думаю, это обстоятельство тоже как-то, значит, формировало мое...
Это не тот же женский коллектив по духу, что и в учительской, например, он разве чем-то отличается?
Отличается. Нет, учительки это особая такая штука, это... ну, вы сами знаете, что буду рассказывать. Никого, кстати, не хочу обидеть, потому что... На всякий случай скажу, что мне известно несколько совершенно замечательных, даже, может быть, великих школьных учителей. Но они сами знают, что они нетипичны.
А почему библиотека была... Вот вы говорите, что это была очень хорошая для вас школа. Школа чего?
Сейчас скажу. Я занимался там с самого начала всякой каталогизацией.
Ну...
Занимался каталогами. И занимался библиографией. Это очень хорошее, дисциплинирующее в интеллектуальном смысле занятие. Я научился по заголовкам, я научился понимать уже, о чем книга.
Ничего себе.
Да. Это первое. Второе, значит, это чисто практическое. В те годы, 70-е, да, был страшный книжный голод, книжный дефицит огромный. А я сидел при книжках, и все под рукой было. Я все читал. Потому что я никогда так много не читал, как, вот, значит, работая в библиотеке.
Но, с другой стороны, там же, наверное, не совсем то, что хочется почитать в первую очередь. Туда как-то, наверное, особенно не привозили то, что...
Нет, туда привозили все.
Просто не выдавали людям на руки, что ли?
Я не знаю, что вы имеете в виду.
Ну, то, что вот вы называете самиздатом, да?
Самиздатом, конечно, не было.
Ну, то есть то, что не печатали, то и, соответственно, не брали. А так привозили все. Ну да.
Нет, туда привозили все, что печатали. Но из того, что в те годы печатали, далеко не все доходило до книжных магазинов. Более того, были, например, всякие такие, значит, штуки, которые назывались для служебного пользования. Которые там издавал, например, «Инеон». У них такие были обзоры там какой-нибудь современной западный философ. Они до читателей никогда не доходили.
Ну, это, наверное, логично, что...
Вот.
Да.
Нет, я просто там очень много узнал. И действительно, вот я еще раз говорю, дисциплинирующим моментом, вот это так как бы обостряется восприятие, что ты действительно по части можешь воспроизвести целое.
А идея картотеки оттуда тогда?
Конечно. Конечно. Оттуда идея картотеки... как карточку, как максимальное сжатие информации, которое при наличии воображения и некоторого интеллектуального багажа, да, ты немедленно как бы декодируешь вот это все, что там закодировано.
Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета» писатель Лев Рубинштейн. А уйти оттуда вы приняли почему решение?
Откуда?
Ну, вот из библиотеки.
А, это случилось уже в начале 90-х, когда я как автор уже как бы легализовал. Значит, я же, значит, был... Ну, слово «подпольное» я не люблю, но у нас это называлось как «андеграунд». Да, я вот находился в этом... То, что называлось «неофициальное искусство». Это был мой круг. Круг был, надо сказать, замечательный. Круг был самодостаточный. Никого из нас ничуть не уязвляло и не беспокоило, что мы находимся вне официальных институций, да, вне издательств, вне там, журналов, вне выставочных залов там, и так далее. Это было замечательное художническое, поэтическое, значит, музыкальный такой круг, где все друг друга знали, все друг друга читали, и это было абсолютно самодостаточное явление. Я никогда не испытывал дефицита в читателях. Их, допустим, было 15 человек. Но каких?
Ну, как же всегда же хочется, чтобы какое-то количество людей признали ваше право
на то,
что...
Вот какое-то количество и признавали.
Тут же чем больше, тем лучше.
Нет. Нет. Мне и до сих пор понятно, что за последние годы вот это число, так сказать, тех, кто меня знает, оно там в какие-то... Ну, не знаю, в какие-то тысячи раз там выросло, но мне это все равно, потому что, ну, для примера, да, вот я там, скажем, довольно активно присутствую в Фейсбуке, к примеру, да, и у меня там, не знаю, 45 там, тысяч подписчиков, но когда я смотрю на какие-то всякие лайки, я включаю вот это вот, значит, эту циферку, я не смотрю сколько, я смотрю кто.
Да, кстати, нельзя добавить Льва Рубинштейна в друзья в Фейсбуке, потому что все, там уже лимит исчерпан.
Превышен.
Да, давно число. Причем уже, можно только подписаться, да. Наши слушатели это сделали. Хорошо, про библиотеку сейчас еще спрошу, вот раз уж заговорили про книги и про публикации. Это же 70-е годы, да, когда вы начали публиковаться?
Публиковаться?
Да, или нет?
70-е?
Да. Нет? Не в России, нет, вообще.
А в России, сейчас скажу, первая публикация на Западе была в 79-м году, на родине ровно 10 лет спустя.
А вот когда вы на Западе публиковались, то есть вы тогда понимали, что в России это опубликовать нельзя? Как это вообще
мало
происходило?
Того, что нельзя. Вы мне можете не поверить, но не очень хотелось.
Не очень хотелось?
Как же это? Ну, вам же хотелось, чтобы это увидел свет, чтобы это было там вот на Западе. Это вышло и здорово.
Вышло и здорово. Меня тогда больше волновало то, что это вышло на Западе. Это было очень хорошо. Не потому, что это сколько человек прочтет, а потому, что таким образом тексты сохраняют.
А как это происходило тогда? Вот вы написали и поняли, что надо публиковаться, но это надо...
Я не понял, что надо публиковаться. Я ни разу в жизни никому ничего не предложил.
А как тогда это произошло?
Ну, меня находили как-то. Вот абсолютно вот эту расхожую цитату из «Мастера» и «Маргарита» ничего никогда ни у кого не просили.
То есть вам пришли люди?
Ну, что значит пришли? Ну, как это происходило?
Ну,
приезжал,
мы не
хорошо, хорошо. В середине 80-х годов в Москву, допустим, как в моем случае, да, приехала парочка немецких словистов. Случайным образом, через каких-то общих знакомых. Они что-то узнали, услышали. Они позвонили, сказали, что хотели бы познакомиться. Они пришли. Мы быстро познакомились и быстро подружились. Они говорят, хочешь, мы там такие-то тексты, эти самые рукописи, манускрипты перешлем туда же? Я говорю, конечно, хочу, потому что потому что они там сохранятся. Мы не знали тут, что дальше будет. Мы не знали, обыск, не обыск, понимаете, это же все, тогда же все терялось. Никто из моего ближайшего круга никакой политикой никогда не занимался. Но начальство интересовалось в том числе и вот этой неофициальной культурой. Потому что это была абсолютно тотальная, тоталитарная такая ситуация. Они просто не терпели ничего, что было вне, вот, вне, извините за мудреное слово, вне институциональное. Это все не терпелось, понимаете? Ко всякому авангарду они относились со страшным подозрением, потому что они не понимали, значит, что там происходит. Они... И всегда только подозревали, что что-то против них. Что именно они сами не понимали. Но ситуация тогда была такая, что все, что не за, то было против.
Ну, понятно, конечно.
Было два жеста. За или против.
За
ничего,
или против.
Ничего посередине.
А как в отношении вас внимание этого начальства проявлялось? То есть были какие-то разговоры, были вызовы куда-то побеседовать? Или...
Ну, да. Один раз, да. И, в общем, я, к счастью, в общем, каких-то особых неприятностей не дождался, слава богу, потому что я этот интерес уже заметил где-то в начале 80-х, а к середине 80-х это как-то все это уже и рассосалось. Вот. Но это было такое там косвенное. Там кого-то из моих друзей допрашивали, что-то про меня там спрашивали, допустим. А вот этому вашему Рубинштейну передайте, что там типа, что ему лечиться надо, допустим. Ну, непонятно почему. А сам не захочешь, мы можем помочь. Такие были полушутки. Вот. Один раз я там с кем-то побеседовал, но... Значит, многие из моих друзей публиковались и выставлялись, если речь идет о художниках, на Западе, и всегда разговор. Их тогда, знаете, что еще очень интересовало? Их. Я большими буквами пишу. Их. Их интересовали каналы, поскольку всегда, ну, кто общается с иностранцами. Как туда чего попадают?
Ну, прям как я сейчас спросила, как все это попадало тогда?
Как попадало? Я уже сейчас рассказал, как попадало, но тогда был такой этикет неписанный. Во всех эмигрантских русских изданиях, выходивших в Париже или где-то еще, прямо сверху, вместо «Пролетарии всех стран соединить», было написано: «Рукописи авторов, проживающих в СССР, публикуются без их ведома».
Таким образом они страховали.
Да. А как попадают, как попало ваши, значит, там, стихи в журнал «Континент»? Откуда я знаю, как попадало? Ну как, я даю читать разным людям.
Ну, то есть руки передают.
Ну, я даю читать, почему я не даю? И что, а откуда я знаю, что дальше? Вот. Я помню, что с художником Ильей Кабаковым у него в каком-то начале 80-х годов была большая персональная выставка в центре Помпиду в Париже. А его тоже куда-то позвали, говорит, а как ваша работа туда? Он говорит, ну, я не знаю. Он говорит, ну, ко мне приходят люди разные, я иногда там дарю, ну, что-то такое. Он говорит, и что, вы всех в мастерскую пускаете, что ли? Он говорит, ну, более-менее всех. И этот самый разговор говорит, ну, хорошо, а вот если бы Гитлер к вам пришел, он вдруг... И Илья говорит, в этот момент у него такой хохот начал, потому что он представил себе эту картину просто. Что, значит, входит Гитлер двумя этими автоматчиками.
Смотрите на картину.
Он говорит, ничего смешного.
Хорошо, а в 91-м вы были в Москве?
Да.
Ходили к Белому дому? А как у вас, как вы об этом обо всем узнали? Что было самым тяжелым вот именно там, около Белого дома, в 91-м?
Самым тяжелым был не около Белого дома. Самым тяжелым был тот момент, когда я об этом узнал. Узнал я об этом, живя на даче в подмосковных Жаворонках. 19 число. Как сейчас помню, я ранним утром вышел на улицу, значит, во двор. Ну, почему вышел, в общем, не буду рассказывать, но вышел ранним утром. А на крыльце стоял уже, тоже почесывая волосатую грудь, хозяин дачи, полковник танковых войск в отставке.
Ой-ой-ой.
Хорошая, да?
И, да. И он стоял и как-то прислушивался к чему-то. А я, гул какой-то, я слышу гул. И он так сомнамбулически говорит: вот по Минскому шоссе идут танки, говорит, идут. Потом еще прислушался, говорит, в сторону Москвы идут, говорит.
Потом по звуку определил. Ну, конечно, да.
Танкист. Потом он еще, это я думаю, это он уже выдумал, потому что он сказал 23 единицы, он сказал.
Умеет произвести впечатление.
23. Я говорю, а что это они идут по Минскому? А сейчас, говорит, узнаем, и включил радио.
И тогда все. Хорошо, мы продолжим буквально через несколько минут. Я напомню, что это программа «Разбор полета», и сегодня у нас в гостях писатель Лев Рубинштейн.
«Разбор полета».
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полета». Я напоминаю, что гость программы «Разбор полета» – поэт, публицист, писатель Лев Рубинштейн.
Да, и мы закончили на том, что ваш хозяин дачи сказал, что танки на Москву идут. Я просто себе представила эту историю. Значит, выходишь утром рано.
А там профессиональный танкист точно оценивается.
По звуку, да, говорят, танки идут в сторону Москвы. И тут вы включаете радио, все, знаете, и дальше принимаете решение, видимо, ехать в город. Или нет?
Да, я-то принимаю решение. Но я это не сразу мог сделать, потому что я там сидел один с 11-летней дочкой. И очень нервничал целый день, потому что, конечно, рвался в Москву. И я что тогда подумал? Что вот опять это все начнется, не дай бог. И я должен буду этой своей дочке говорить: Маша, вот запомни, все, что мы говорим дома, и то, что будут говорить вас в школе, и я такой ужас от этого испытал. Страшно стало не потому, что с кем-то что-то там, а что вот опять вот это начнется.
Придется учить.
Ну, вот это все начнется опять. Вот это все, которое уже... Так, вот я показываю сейчас вот большим пальцем.
Ну, да,
вот
по горлу.
Да, по горлу. Но вечером показали эту знаменитую пресс-конференцию и Таню Малкину, и все это. На следующее утро, конечно, я тоже встал пораньше и поехал в Москву, потому что меня кто-то сменил уже. Я поехал в Москву, а жил я тогда в центре рядом с метро Маяковская. Я помню, что как я от Белорусского вокзала шел пешком по довольно пустой улице Горького тогда еще. А около, прямо дома под окном, я увидел танк. Вот я пришел домой, стал обзванивать друзей. И, значит, с кем созвонившись, мы пошли туда. И вот там-то стало совсем не страшно, понимаешь?
Не страшно.
Абсолютно.
Потому что люди вокруг знакомы.
Конечно, конечно. Вокруг люди, лица. Страшно только было вот на расстоянии, когда... Чем ближе, что называется, к эпицентру, тем меньше было страха. И просто я как-то сразу понял, что у них ничего не получится. Вот как-то понял. Хотя было тревожно, потому что я там был вот эту последнюю ночь, когда вот этих ребят там, значит, когда ребята эти погибли. Когда все время дошел дождь, и когда все время циркулируют слухи, что кто-то сюда там движется или что-то такое там. Но как-то было ясно почему-то. Почему-то было ясно. Я, правда, не думал, что так скоро. Вот. На следующий день мы знаем, что было, как бы, да.
Слушайте, как интересно. А в 93-м году события Белого дома?
Вы знаете, я их не так, между нами говоря, не так однозначно уже воспринимал. Хотя, конечно же, это было все ужасно. Но это было действительно похоже на гражданскую войну. Она была как бы тихая, маленькая, локальная. Но в эти дни, когда я ездил в метро, я как бы боялся встречаться взглядом с незнакомыми людьми, потому что было всегда непонятно, где он, вот этот человек, где он был вот в эти дни, понимаете?
Это было, а было важно тестировать так?
Это было... Нет. Я все время ощущал какую-то вот прозрачную, но прочную стену между кем-то и кем-то. Это было как-то очень неприятно. И это было, слава богу, только в Москве. Потому что я в эти же дни, сразу после этих событий, я по делам поехал в Питер. И поразился тому, что там совершенно другая какая-то.
Ну,
там,
конечно,
этого не было.
Не было.
Не было. Я потом всем рассказывал, что было в Москве и как это было. Потому что я случайно попал, этого 3 октября, случайно попал, значит, в центр событий, потому что я умудрился назначить встречу с одним своим немецким приятелем-галерейщиком где-то прямо у метро Баррикадная. А там вот это прямо... И я видел, как мимо меня, разбрасывая доспехи, удирали милиционеры. Я видел на горизонте какую-то толпу с красными флагами. Очень было неприятно, очень-очень. И абсолютно пустой город, абсолютно пустое Садовое кольцо. У меня этот приятель, он был на машине, и он, я говорю, слушай, я как-то беспокоюсь, что моя семья беспокоится. Давай, давай-ка ты меня отвези домой. Я приезжаю домой, моя семья, то есть жена и дочка, сидят и смотрят какой-то сериал. Этот латиноамериканский.
Как-то они даже не беспокоились, потому что не знали ничего.
Я такой взволнованный прихожу, я говорю, они говорят, подожди, сейчас закончу. Я говорю, да вы знаете, что сейчас? Ну, подожди. И в этот момент в телевизоре помехи какие-то пошли. И жена говорит, что это случилось? Я говорю, так вот я сейчас расскажу, что...
Ну, наконец-то.
Сейчас я расскажу, что случилось. И вот это, конечно, мы всю ночь смотрели телевизор. Ну, ночью я тоже подъехал к этому комсовету, ну, как многие... Вот, но это было какая-то очень... Вот если вот эти августовские дни 91-го года вспоминаются мной исключительно в радужных тонах, то тут все сложнее.
То есть там было все просто понятно?
Там, а здесь... там были москвичи против этой хунты.
А в 93-м?
А в 93-м москвичи разделились.
Угу. Все понятно. В начале 90-х вы ведь стали обозревателем итогов и еженедельного журнала, и это очень интересный род деятельности, но очень далекий, там, я не знаю, от экспериментов, от литературы, да, и так далее. Почему вы решили вот так вот взять и...
Опять же, не я решил. Вот, значит, в 96-м году это возникло, возник журнал «Итоги», а это совпало с моим некоторым таким творческим, я не знаю... кризисом. Ну, вот какой-то у меня возник большой антракт между писаниями поэтических текстов. И я не то, что сознательно думал, но я скорее чувствовал, что что-то мне надо чуть-чуть пробовать что-то еще. Менять жанровую какую-то вот судьбу. И тут мне позвонил известный вам Сережа Прохоменко, с которым я был знаком раньше, он работал в журнале «Театр» раньше, и мы как-то были знакомы и приятельствовали. И говорит, а вот тут журнал новый будет, то все, говорит, это еще названия даже нет, что-то вот такой «Ньюсвик». Вот. Не хочешь ли поработать? Я говорю, а что, я ничего не умею. Что там? Он говорит, ну, про книжки, может, что-нибудь попишешь. Ну, как-то я собираю просто как бы хороших людей.
Команду, да.
Да. Я говорю, надо попробовать, тем более как-то деньги все кончились, но надо попробовать. Вот, я туда пришел в отдел искусства. Действительно, какое-то время писал про книжки, потом понял, что это тоже как-то мне не очень, потому что я участник процесса, мой взгляд изнутри, и мне трудно, и мне мало что нравится, но это понятно. Я пишущий человек, мне мало что... Я подумал, ну что я буду, значит, писать ругательные рецензии, глупо, значит, хвалебные, а мне мало что нравится. И я как-то очень, я написал несколько рецензий на книжки друзей. На этом потом как-то глубоко задумал. И так от отчаяния я стал писать какие-то вот, то, что называется, ну, я это обозначал жанровым понятием «ни о чем». И вот это самое «ни о чем» вдруг как-то пошло. И там даже рубрику такую придумали, которая называлась «Разговоры запросто». И я регулярно писал эти разговоры запросто, и какие-то возникли какие-то свои читатели, и как-то это... И мне стало это нравиться. Вот так возник мой самый новый жанр, который я с переменным успехом до сих пор вот, значит, и пробавляюсь. С тех пор очень много изданий поменялось, которые меня публиковали. Но вот и из этих текстов уже вышли, дай бог память, чуть ли не 5 книжек.
Хорошо. Вот когда... вы стали активным участником ну, тех или иных событий уже вот совсем последнего времени, там, Болотное, прогулки писателей, Белое кольцо и так далее, и так далее. Мне кажется, я видела вас везде, у меня такое ощущение.
Ну, хожу, когда могу, да.
Да, это не было решением, это просто тоже вот как бы потому что надо было или что?
Да, ну, это мне всегда казалось для меня естественным делом, понимаете? Естественным, связанным, то есть и стилистически, и художественно. Я вообще не различаю какую-то социальную жизнь и художественную, понимаете? Это для меня вот такие вот, такая вот активность, для меня вообще мне не очень даже и свойственная, вообще-то говоря. Я не активист по природе. Вот, поэтому это даже для кого-то это для кого-то пассивность, для активных людей, а для пассивных людей это активность. Вот, мне она просто... Я ее считаю просто частью своего художественного проекта.
Хорошо, это такой хэппининг, что ли?
Ну, я не знаю, что это. Это как бы для меня естественное социальное поведение.
Хорошо,
мне это
а вот,
важно.
А когда вы подписываете какие-то коллективные письма в защиту кого-нибудь, или там требования, или петиции, или что-то такое, да. Вот вы как принимаете решение, что здесь действительно нужно подписать? Петиции же огромное количество, их
да.
Очень много.
Да.
Ну, а вот здесь
интуитивно.
Вот
как-то... Интуитивно. Ну, какие-то вещи, мне кажется, что можно без меня обойтись. Я вообще считаю, что по возможности надо за всех заступаться. Ну, это как-то естественная вещь такая, да? Меня когда спросили... Имеет ли отношение к какому-то тщеславному моему чувству, скажем, мои там в Фейсбуке 45 тысяч подписчиков. Зачем это мне надо? Я говорю, мне совершенно не надо. Хотя мне это надо, потому что если я перепощу чей-нибудь призыв, например, собрать деньги кому-то на операцию, или найти ребенка, или, ну и так далее, да, то это просто прочтет много людей. Мне для этого нужна большая аудитория, больше ни для чего.
Да, я видела, вы и на свой день рождения, по-моему, да, просили людей помочь.
Да.
Помочь фонду.
Да, я считаю, что всякая публичность, если ее и надо использовать, то вот только таким образом.
Вот тоже интересно, в одном из интервью, если не ошибаюсь, это было на «Медузе», вы говорили про то, что Facebook это, ну, в некотором роде такое продолжение картотечной
да,
жизни в
да,
новых технологичных
да,
обстоятельствах.
Да, поэтому я, мягко говоря, в взрослом возрасте, я, значит, с легкостью освоил эти социальные сети, потому что для меня очень знакомый жанр.
А если не технологически, а концептуально, содержательно, что ли, я не знаю, чем отличается картотека, скажем там, советского багажа от картотеки современной? Вот какой будет картотека нулевых?
Картотеки нулевых, наверное, не будет. Я картотечный свой, так сказать, проект завершил, потому что сама по себе вот, ну, сама по себе карточка, как феномен культуры, да, она уже такая-то ретро-предмет уже, да? Ее нет.
Ну, вот условно это...
Ну, вот ее нет. В библиотеках ее нет. И это уже воспринимается как стилизация, как ретро. Поэтому я картотек сейчас не сочиняю. Это уже такой самоповтор, воспроизведение. Это мне не... Дело в том, что карточка в советские годы, что там, ну, все советские годы до появления компьютера, это же было очень важным носителем. Карточка, потому что, смотрите, значит, на карточках люди выписывали цитаты, на карточках люди, с помощью карточек люди учили языки. Я, когда ехал в метро, всегда напротив меня кто-нибудь сидел, перелистывал эти карточки, я понял, что он либо язык учит, либо он только что из библиотеки едет, где выписал там какие-то библиографии или цитатки. Поэтому карточка была очень живым и узнаваемым предметом в те годы. А сейчас это ретро. А я этого не хочу.
Хорошо, но сейчас это, предположим, социальные сети. Вот в некотором роде
да,
там, да,
да
они пересекаются.
Конечно.
Если на них основываться, то в чем содержательное отличие от того, что условно есть в социальных сетях, от того багажа, который остался в картотеке?
Содержательно ровно настолько это отличается, насколько фактура социальной жизни тогда отличается от фактуры социальной жизни теперь. Мы живем в ситуации большей открытости, да, большей медийности. Сейчас все совершенно другое. Вот для меня это карточка, картотека, которую я сочинял, и которую могли прочитать 25 человек, это все равно было медиа. Это была медиа, понимаете. Вот. Сейчас просто отличается, прежде всего, способом бытования. Сейчас, ну, тиражность, условно говоря.
А если про Фейсбук продолжать, а как вы реагируете на хамов в Фейсбуке? Вы им отвечаете?
Нет.
Бан?
Да, нет, нет. У меня совершенно... У меня, кстати, чисто. Я не знаю, почему. Я, то ли я не принимаю в друзья, кого попал. Я, когда меня просят в друзья, я, если о человеке что-то знаю, тогда принимаю. Я незнакомых редко.
Незнакомые комментарии вам не пишут?
Они могут.
Не могут? Вы просто... А, я поняла. Не могут.
Нет, друзья не могут писать. А если попадаются, нет, все, я безжалостен. Нет, это мне не интересно. Есть, я знаю, есть люди, которые любят вот, исследовать свою аудиторию, так сказать, да, на предмет всяких троллей. Нет, это мне не интересно.
Ну вот понятно, что там Болотная или там как прогулка писателя, это было что-то вроде, что-то естественное. А на выбор выходит? Или это неестественно?
Нет, это естественно, я хожу. Слушайте, я вообще, так сказать, это гражданин, сознательный.
Да, и многие сознательные граждане абсолютно сознательно не ходят на выборы.
Окей, я знаю, да. Мне известна эта точка зрения, да, я хожу. Опять же, но оставляю с собой право, если мне не захочется, то я не пойду. Это я не планирую свою социальную жизнь, понимаете.
Ну, а голосуете вы за кого? Ну, то есть, я имею в виду по партийному признаку. То есть, понятно, что если вы пришли на выборы Навального против Собянина, я подозреваю, что знаю, за кого бы вы стали голосовать.
Да, да, вы правы.
А вот с партиями сложнее.
А есть у нас особенные там партии-то, слушайте?
Ну, вы же голосовали, наверное, на думских выборах.
У нас опять же это за и против.
Угу. То есть, вы все равно за кого-то голосуете. А каким образом просто вы их определенно там отделяете друг от друга?
Ну, кто не коммунисты, кто не чекисты, кто не фашисты, вы понимаете? Вот, у них есть шанс, что я за них проголосую.
Очень простой выбор. А вас не пытались привлечь к каким-нибудь избирательным кампаниям? Там, вот, просто на основе близости
если
интересов,
даже попытались,
что ли?
Нет, я очень неактивный человек.
Это принципиальная позиция?
Не принципиальная, я не умею.
Не умею. Нет, ну как, вы же выступали... И за там, гомофобия против
меня звали
гомофобии.
Выступать на митинги. Я
да.
всегда отказывался.
А почему?
Ну, не мой жанр, ну как?
Ну вот вы записывали же видеообращение. Вы просили, с плакатами стояли,
да.
Фотографировались. Вот это все...
Без особого, прямо скажем, удовольствия.
То есть просто осознавая, что это нужно и кому-то поможет?
Да.
Видимо, ну, я просто...
Надеюсь, пытаюсь... что это кому-то поможет.
Надеюсь.
Но, в принципе, это не моя стихия, честно скажу.
Хорошо.
Никогда не возникало у вас, ну, особенно в 90-е годы, когда, в общем, многие пошли по этому пути, и это соблазнительный путь уехать?
Соблазн уехать для людей моего круга и поколения был в середине 70-х годов. Тогдашняя наша компания располовинилась просто, так сказать, абсолютно. Я помню бесконечные проводы. И в те годы это было гораздо драматичнее, чем сейчас, потому что тогда люди уезжали навсегда. Кто мог предположить, что это по-другому? Люди уезжали навсегда. Потом какие-то переписывались, потом постепенно терялась связь, потому что люди отрывались, так сказать. Ну, у них там своя жизнь, свои интересы, свои впечатления. Нам было трудно понять вообще, чем они живут. Они очень быстро отвыкали от советской жизни. Очень быстро. Вообще, от этого очень, надо сказать, люди быстро отвыкают. От дурного. А сейчас нет. Ну, я уже здесь. Ну, чего? Зачем?
Ну, как чего? Если вас послушать, вот ваше описание происходящего в те годы, вот то самое, чего не хотелось бы, чтобы возвращалось, оно возвращается полным ходом.
Не полным. Но в других формах возвращается. Это все равно все другое. Это все другое. Я не буду говорить лучше или хуже. Скорее, суммарно лучше. Просто потому, что хотя бы потому, что мы сейчас с вами сидим в эфире. Ну, просто прямо. Хотя бы в прямом. Хотя бы поэтому, да? Хотя бы потому, что мы можем там, не знаю, пойти в кафе и вполне громко говорить, о чем хотим. Это не в полной мере, конечно. Может быть, в чем-то хуже, потому что те времена, или, может быть, потому что это молодость была, мне казались как-то яснее. как-то не настолько циничными, как-то не настолько подлыми. Тогда было как-то очень понятно, где кто находится. Вот таких вот откровенных перебежчиков туда-сюда я в те годы как-то не видел, понимаете? Вот кто-то там, я не знаю, с молодых ногтей делал какую-то партийную карьеру, но они настолько были вне...
Вашего круга.
Абсолютно, да. Ну, где-то там, они где-то там. Вообще жили на разных планетах. Сейчас мы все время рядом. Все время одно в другое перетекает. Это, конечно, трудно, тяжело и, в общем, мучительно, потому что исчезли, в общем, в известной степени исчезли какие-то нравственно-эстетические категории.
С другой стороны, а как вы относитесь к тому, что люди очень быстро становятся нерукопожатными? Это вот такая очень тенденция. Все, все нерукопожатные. Значит, ты пошел куда-то, не знаю, что-то сделал не то, и все, ты сразу
включился. Я понимаю, да. Я стараюсь быть вообще, ну, стараюсь в себе культивировать некую широту, так сказать. Я стараюсь дать людям шанс. Я для того, чтобы я вот с человеком совсем не здоровался, он должен очень сильно постараться. Я не категоричен.
Но такие есть.
Я не категоричен, да. Потому что есть много как бы пограничных состояний. Вот ты сказал то-то и то-то, и все, я тебя, значит, вычеркиваю. Я... Нет.
То есть за словами должно последовать какое-то дело, чтобы вы исключили...
Ну, очень, очень серьезное дело. Я как-то я стараюсь всем шанс давать. Ну... Более того, я не владею искусством вот этим, не подавание руки.
А, то есть вы когда видите знакомого человека, вы
автоматически здоровы. Да, я с ним, я ему отвечаю, потом у меня портится настроение, вечер испорчен.
Так и знаете, люди, некоторые из вас портили настроение и вырубили настроение.
Опять-таки, в одном из интервью была у вас фраза «Мне нравится жить в нашей стране, потому что она непредсказуема». Вот эта непредсказуемость, это до сих пор хорошо? Или...
Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что это интересно.
Интересно.
Нет, мы, ну, согласитесь, что мы все-таки в интересное время живем.
Непонятно, с чем сравнивать. Вот. Потому что вот у нас вот вся взрослая жизнь сознательная прошла при одних и тех же людях во власти, более того, при одних и тех же людях в политике.
Вот. По большому счету. Я их, знаете, вот этих сколько пережил?
Да они у нас не меняются.
Я родился при Сталине.
Вот, да, у нас перед глазами они не меняются. Ладно, у нас минута, к сожалению, до конца эфира. Есть, традиционный вопрос.
Есть еще один традиционный вопрос. Это то решение, над которым вы, ну, может быть, размышляете сейчас. Не прямо сейчас, но, во всяком случае, в последнее время и как-то еще, может быть, не определились или решаете, или вот как-то что-то пытаетесь построить.
Лема, я, вот, значит, наверное, из всего разговора уже более-менее понятно, что я по природе не стратег, а тактик. Поэтому я не о каких-то важных поворотах, значит, размышляю, а я только размышляю о том, что я, например, завтра сяду и напишу. И уже вот я с вами сейчас разговариваю, а уже вот, значит, другим полушарием я вот уже об этом думаю.
И надеюсь... уже знаете, что...
Нет, именно что не знаю. Вот. Когда напишу, тогда и узнаю.
А вы в Facebook напишите? Ну, просто даже интересно, мы вот прочитаем.
Нет, ну, я пишу колонки. Вот в данный момент в издании, вот я уже заодно прорекламирую, в издании inliberty.ru регулярно пишу свои колонки. Недавно опубликовал очередную, уже обдумываю следующую.
Вот когда будете следующую читать, знаете, часть из нее Лев Рубинштейн придумал у нас в эфире. Спасибо вам.
Обдумывал.
Спасибо большое. Напомню,
вам спасибо.
Нашим слушателям поэт, публицист, писатель. Писатель Лев Рубинштейн сегодня в программе «Разбор полета».
Спасибо.
Разбор полета.